Благодарна Тебе, Господь Иисус, за Дух Господень, который уже пребывает с каждым из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой пребывает с каждым слушающим этот урок во имя Иисуса. Благодарна Тебе, Дух Святой, за Твое святое присутствие в нашем духе и в нашей жизни. И мы просим Тебя, Дух Святой, прости. Прости, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы угашали действия Твоей силы и ставили сопротивление и препятствия. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Дух Святой, помажь. Помажь ум каждого слушающего. Наполни нас всем необходимой мудростью, чтобы каждый слушающий мог понимать и принимать сегодняшний урок во всей полноте и без всякого недостатка. Дух Святой, мы просим Тебя, помажь и наполни каждого присутствующего и каждого слушающего. И веди их силою Твоей, сокрушая всякое бремя и всякую твердыню тьмы во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого слушающего. И прямо сейчас силою Твоей да сокрушается всякое бремя и всякая твердыня тьмы да падет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твое помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты погружаешь каждого присутствующего, каждого слушающего в действие Твоей силы, да совершается юбилей Божий во имя Иисуса. Господь, я также прошу, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы силою Твоего Святого Духа совершалась воля Твоя во всей полноте. Я принимаю помазание для этого урока и благодарю Тебя за то, что Ты будешь направлять и вести в этом уроке, чтобы каждый партнер, каждый участник, каждый слушатель, каждый состоящий в завете с Богом был плодовитый, был эффективный и результативный во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты помогаешь каждому из нас понимать и принимать несравненно больше. Я благословляю каждого слушающего и присутствующего. И я призываю на них ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что мы, как Твои подданные, мы больше не останемся прежним. И мы верим, что там, где Дух Господень, там сила быть свободным. И мы принимаем свободу от всякой твердыни тьмы и невежества. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, первое, что я хочу отметить, прежде чем мы начнем сегодняшний урок, что вы состоите в завете с Богом, который разговаривает. Это очень важно помнить. Особенность наших отношений с Богом, что мы состоим в завете с Богом, который разговаривает. И всякий раз, когда мы, как состоящие в завете с Ним, желаем что-то узнавать о Нем из Его Слова, мы тем самым должны фокусировать свое внимание на все процессы, которые будут происходить в нашем духе, не в уме. Ум очень важная составляющая, у нее есть своя миссия в жизни каждого рожденного свыше. Но помните, прежде всего, дух человека является светильник Господень. Поэтому фокусируйте свое внимание во время урока на то, что будет происходить в вашем духе. Те знания, которые вы будете получать с сегодняшнего урока, они направлены на то, чтобы каждый из вас сделать эффективную молитвенной комнате. Потому что ваша жизнь, она должна брать свое начало с молитвенной комнаты. Поэтому качество молитвенной комнаты в целом определяет и качество жизни. То, как вы ведете себя, то, как вы в целом действуете в молитвенной комнате, определяет в целом, как ваша жизнь наполняется, что в ней происходит и чего не происходит. Поэтому сегодняшний урок, он также принесет в вашу жизнь определенные знания. Знания, которые нужно преобразовать что? В откровение. Откровение применять, получать опыт. Вы можете знать всю Библию наизусть, но если вы не будете преобразовать знания в Библии в откровение, то Библия остается просто теоретической или теологической книгой. Поэтому постарайтесь сегодня быть внимательны не сколько к своему уму, ново, интересно, понятно, непонятно, сколько ко всем процессам, которые будут происходить в вашем духе. Учитесь слушать Дух Святой. Именно Дух Святой является учителем. Именно Дух Святой является тем, кто будет вести вас. И мне нравится особенно то обетование, которое Иисус дал всем своим последователям, что Дух истины наставит вас на всякую истину. Первое. Второе. Научит вас всему. Научит чему? Всему. Следовательно, и те вопросы, которые вы сегодня будете рассматривать, слышать, они тоже относятся к тому, что Дух Святой научит вас. Научит вас всему. Очень важно, чтобы в вашей жизни были обозначены те вопросы, которые интересуют вас особенно. Помните, что очень важно озвучивать перед Богом то, что вас интересует знать. Потому что Бог есть Бог ответов, Он не есть Бог вопросов. Но чтобы вы получали ответы, у вас должны быть четко сформулированные вопросы. Если ваши вопросы не сформулированы, и вы даже не можете записать их на бумаге, то вам будет очень сложно получить четкий и понятный для вас ответ. Возможно, у вас есть вопросы. Вы видите сейчас их как бы на скрижале вашего духа. И ожидайте, что Бог будет отвечать вам. Помните, что сейчас мы будем двигаться в помазании учителя, и помазание учителя направлено на то, чтобы сокрушать твердыни невежества. Поэтому будьте внимательны к тому, что Дух Святой будет проговаривать к вашему духу, и также будьте внимательны к тому, ко всем процессам, которые будут происходить в вашем уме. Как я уже отмечал, что сегодня мы будем начинать с третьего урока. Потому что предыдущие уроки вы сможете прослушать, там больше базовые идут, базовые общие знания. Но из второго урока я напомню некоторые основные моменты по второй части. Первое, что я хочу отметить, что все вы состоите в завете с Богом. Бог действует вне времени. Хотя Бог установил время, но сам Бог вне времени. Возникает вопрос, для кого или для чего Бог установил время? На сегодняшний день наше представление о времени настолько ограничено и настолько засорено мудростью земной, что даже мы имеем на сегодняшний взгляд на время очень сильно искажен. Да, у нас есть часы. Но вопрос, нужны ли Адаму были часы? Адаму не нужны были часы, потому что Адам был вечен. Возникает вопрос, откуда взялось время? В целом у нас разные могут быть размышления. Было ли время в Эдемском саду? Было. Конечно, было. Другое дело, у него была цена другая и цель другая. Потому что всему свое время это пришло из Эдемского сада. Поэтому на сегодняшний день мы очень сильно привязаны к вами с времени. Почему и чем? Нашим телом. Наше тело – это то, что привязывает нас к времени. Наш дух – вне времени. Но мы живем во плоти. Поэтому во многом то, что вы будете слышать, оно связано с вещами, которые в какой-то степени соприкасаются со временем. Но вы духовное творение, вы живете вне времени. Но вы должны осознавать, что дни лукавы и время очень важно правильно распределять. Во втором уроке, во второй части мы начали говорить о времени, представляя Библию как фрагмент времени. Представьте, что Библия – это фрагмент времени. Фрагмент времени, который обозначен в каких-то событиях. А удивительно, что Бог в Библии говорит всегда в событиях. Он не говорит 2 часа, 3 часа, такого-то числа. Нет, Бог говорит в событиях. И в Писании мы можем читать в Ветхом Завете, там написано, во время царствования царя такого-то. Сей день да будет начало. Мы даже исчисление видим как? От Рождества до Рождества. То есть во многом мы тоже привязаны к событиям. Поэтому само исчисление в Писании, оно идет от событий к событиям. От событий к событиям. От событий к событиям. Это не случайно. В этом тоже выражена определенная мудрость. Заметьте, с чего началась ваша жизнь? С какого события? Мы называем это событие день рождения. На самом деле в мудрости Божией это день воплощения. Это день, когда вы воплотились. Подождите, а с какой целью вы воплотились? Чтобы кушать, спать? С какой целью вы воплотились? Вы воплотились с целью реализации тех событий, для которых вы пришли. Вы есть тот, кто пришел на землю восполнять нужды. Естественно, что вы принесли в себе события. Вы доставка определенного Божьего промысла. То есть вы пришли на эту землю что-то реализовать. В целом мы называем реализацию этого как призвание или миссия. Но и призвание в целом, оно тоже состоит из событий. Поэтому Библия, как фрагмент времени, представляет себе разные события. Но все эти события можно систематизировать и разбить по группам. И разбивая по группам, у нас появляется порядок. Очень важно, чтобы в вашей голове Библия представляла фрагмент времени, где есть разбитые моменты на группы. Первый очень важный фундаментальный фрагмент времени в Библии – это событие, которое мы можем отметить как событие до греха. Это жизнь человека до греха. Это Бытие 1, 2 глава. Мы называем этот период совершенной воли Божией. Жизнь человека до греха. Следующий период, который мы можем обозначить как период времени, это жизнь человека после греха и до креста. Это самый тяжелый период времени, который представлен в Библии. Но мы, для того, чтобы более еще глубоко обозначить, мы все-таки возьмем не до креста, а жизнь человека до греха. То есть есть период жизни человека как совершенная воля Божья, прежде создания мира. То есть и в целом эти все события, они как бы выстраивают картину понимания. Что происходило, когда происходило. Есть события прежде создания мира, есть события жизни человека до греха, есть события, которые связаны с жизнью человека после греха и до креста. И везде происходят события. Возможно, вам кажется, что это сложное изучение Библии. На самом деле, это как раз упрощающее изучение Библии. Потому что если вы не знаете, в какой период времени какие события в Библии происходят, то вам очень сложно сориентироваться и очень сложно найти себя. Очень важно, чтобы вы, как участники Завета, с Богом нашли себя в Библии. Потому что Библия – это путь. Это путь, по которому вам идти. И вы, как участники Библии, как библейских всех событий, вы должны найти себя в Библии. И на втором уроке мы также говорили о том, какие именно промежутки или периоды времени представлены в Библии. Я хочу по порядку их всех пройти. Первый записанный в Библии период времени находится в событиях, представленных в книге «Притч» в 8 главе. Апостол Павел их в Новом Завете назвал события прежде создания мира. Прежде создания мира. Удивительный период, который мы будем тоже с вами рассматривать. Второй период времени мы видим из событий, записанных в 1 и 2 главах книги Бытия, которые я уже отмечал. И этот период на основании событий, происходящих в нем, можно назвать периодом сотворения земли и того, что ее наполняет. Период сотворения. Третий период больше связан с жизнью человека. И опять-таки, основываясь на событиях в этом периоде, мы можем его назвать «Жизнь человека до греха». Это третий период. Четвертый период Библии – это события, связанные с тем, что начинает происходить, начиная с третьей главы книги «Бытие». Этот период – мы можем назвать с вами сейчас после жизнь человека, после греха и до искупительного креста Иисуса. Пятый период времени в Библии мы можем найти с вами, начиная с книги Деяний и до событий совершения суда. В Библии мы в целом обозначаем этот период как жизнь человека после искупительного креста и до суда. И шестой завершающий период, который мы видим с вами в Библии, этот период представлен в книге Откровений, и мы называем этот период тысячелетнее правление и царствование Господа Иисуса или новая земля и новое небо. Конечно, на этом ничего не останавливается, на этом все только начинается. Но в целом это помогает нам изучать Библию. Возможно, вы так глубоко Библию изучать не будете, но все равно вам должно быть интересно, где вы находитесь. Вы должны знать, где вы находитесь. Потому что если вы знаете, где вы находитесь, вы можете понимать, что вас ожидает. И это тоже интересно, потому что в целом это будет влиять на вашу молитвенную комнату. Итак, сегодня мы с вами будем рассматривать самый фундаментальный период в Библии. Это период времени, связанный с вашей верой. Ваша вера работает с определенным периодом времени. Писание говорит, что если чего просим по воле Его, но Его воля, она не формируется прямо вот сейчас. Его воля уже давно сформирована. Ваша вера всегда имеет дело с Его волей. А Его воля была сформирована в определенный период времени. Поэтому в целом, понимая, когда была сформирована Его воля, в целом, понимая, когда это все произошло, вы будете и знать, что в ней находится. И вы будете знать, что вам ожидать из Его воли. Мы знаем, что Его воля благая. Мы знаем, что Его воля совершенная. Мы знаем, что когда мы приходим в молитвенную комнату и молимся с верой, то наша вера соприкасается с Его волей. А сегодня я хочу вам рассказать о том, как она формировалась и в каком периоде времени. В каком периоде времени. Первое, что мы хотим для себя исследовать в этом фундаментальном периоде прежде создания мира, это что было в этот период. Сейчас будьте особенно внимательны, потому что это то, с чем соприкасается ваш дух. Ваш дух всегда находится где-то в чем-то, особенно сейчас. И я хочу заложить базовый стих для сегодняшнего изучения. Это Иеремия, 10 глава, 10 стих. Слушайте, как интересно. Пророк Иеремия говорит, а Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. Первое, что мы хотим обозначить в изучении этой части, что Бог был и Бог есть всегда. То есть до того, как Бог что-то сотворил, до того, как Бог что-то явил, был ли Бог? И я, может быть, сейчас задаю странные вопросы, но поверьте, что эти странные вопросы приведут к вас очень важным откровениям. Был ли Бог до того, как Он что-то сотворил?
Да.
Конечно, был. Это очень важно, чтобы вы знали. Потому Бог не появляется. Бог не появляется. Потому что иногда, когда читаешь Библию, создается такое впечатление, что Бог пришел. При этом написано, что Он везде сущий. Это все равно, что как верующие, когда молятся, говорят, Боже, приди. Подождите, если Он уйдет, то все. Поэтому эти вещи как бы в нашей голове вроде бы как бы кажутся незначительными, но заметьте, как мы иногда ведем себя в молитвенной комнате, так, как будто Его с нами нет. Он всегда, Он везде. Он не может не быть там, где вы находитесь. Поэтому надо очень четко осознавать, что до того, как что-либо появилось, Бог был, Бог есть, и Он был везде. И Писание говорит о Боге, следовательно, и о том, что было везде до того, как что-то появилось. А Господь, Бог, есть истина. Значит, все, что было в период прежде создания мира, все, что было везде, каким одним словом можно назвать, кроме Бога? Истина. Давайте еще раз для своего ума будем забивать эти истины. Прежде чем Бог сотворил естественный физический мир, прежде чем что-либо появилось, кругом был Бог. А Бог есть истина. Значит, кругом была истина. Закрепились. Время прежде создания мира – это время Бога или время, когда все и везде была истина и ничего кроме истины. А теперь скажите мне, если Бог в этот период времени, мы, скажем так, обозначаем его как период, начнет что-либо планировать в своей мудрости, что Бог будет использовать и в чем Он будет планировать? В истине, потому что кроме истины ничего нет. Я хочу, чтобы вы увидели вот эту очень важную связь. Очень важную связь. Так, я верю, в вашей голове во многом придет порядок, что откуда берется. Потому что иногда спрашивают, правда ли, откуда взялось зло? Или откуда взялась тьма? И не имея вот этих фундаментальных истин, которые мы сейчас с вами обозначаем, люди не могут найти ответа. Даже верующие, рожденные свыше, думают, да действительно, откуда оно взялось? А, наверное, Бог его запланировал. Вот сейчас мы узнаем, что Бог запланировал. Потому что мы сейчас знакомимся с вами с фундаментальными истинами. Время прежде создания мира – это время, когда кроме Бога никого и ничего не было. Время прежде создания мира – это когда все было кругом истины, и ничего кроме истины. Следовательно, все, что Бог начнет планировать, все, что начнет Бог делать, все, чему-либо Бог в этот период времени начнет производить, происходило в нем, потому что вне Бога оно не могло происходить, и происходило через него. Все им и для него, а он во всем истина. А это говорит нам о том, что все, что с тобой представляет Бог, представляет собой истина. Если я хочу познакомиться с истиной, кого мне нужно изучать? Бога. Если я хочу изучать Бога, кого мне нужно изучать? Истину. Бога вне истины нет, и истины вне Бога нет. Следовательно, если я хочу рассматривать разные грани Бога, мне нужно рассматривать разные грани истины. Я знаю, что Бог непостижим, но тем не менее Бог записал определенную истину, чтобы мы могли с ним познакомиться. Это, знаете, как резюме, сайты знакомств. Есть краткая характеристика, краткая характеристика. Вот Библия – это краткая характеристика, через которую мы уже можем познакомиться с безграничным Богом. Хотя бы такое, знаете, стартовое знакомство, чтобы мы хоть понимали, какой наш Творец, а точнее, по образу кого мы все-таки сотворены. Итак, все, что собой представляет Бог, представляет собой и истина, потому что вне истины нет Бога, вне Бога нет истины. Бог является источником истины. Через познание Бога нам открывается истина, через познание истины и все, что собой представляет истина, нам открывается Бог. Следовательно, время прежде создания мира – это время истины. Это время истины. Это время, когда все везде была истина. А сейчас мы узнаем с вами три качества истины, которые Бог записал в своем слове. Учитывая, что Бог есть истина, нам надо узнать хоть какие-то ее качества. Конечно, у Бога очень много качеств. Но есть три качества, которые Бог записал о истине, чтобы мы уже имели то, от чего оттолкнуться в изучении истины. В изучении истины. Книга Экклесиаста, 3 глава, 14 стих. Написано, Экклесиаст пишет. «Познал я, что все, все это значит видимое и невидимое, что делает Бог, а когда Божьи дела были сотворены». Писание говорит «еще прежде создания мира». Дела Божьи были совершены еще прежде создания мира. Следовательно, познал я, что все, что делает Бог, и смотрите, что он говорит, «пребывает вовек». К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его. Из записанного стиха мы видим с вами три качества истины. Истина пребывает вовек. К истине нечего прибавить. И от истины нечего убавить. То, что я вам сейчас прочитал, очень созвучно с определением слова «истина» в греческом языке. Оно буквально звучит так. Нечто твердо установленное. А теперь давайте вот эти три качества истины пропустим через Бога. Потому что Бог есть истина. Истина говорит о Боге, а Бог говорит об истине. Следовательно, эти качества должны соответствовать качествам или сущности Бога. Итак, истина, или как пишет Экклезиаст, познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. Итак, истина пребывает вовек. Бог пребывает вовек? Пребывает. Значит, соответствует. К истине нечего прибавить. Богу есть что прибавить и убавить? Нет. Значит, соответствует. И третье. От истины нечего убавить. От Бога нечего убавить. Поэтому, говоря о Боге, я могу сказать, Бог пребывает вовек. К нему нечего прибавить. От него нечего убавить. Истина пребывает вовек. К ней нечего прибавить, от нее нечего убавить. Это те качества истины, которые помогут даже вам при чтении Библии. Потому что в Библии вы очень часто встречаете слово «истина». Иисус говорит «истина, истина, говорю вам». Если вы не понимаете качеств истины, то вы даже не понимаете, о чем он говорит. А так вы будете знать, ага, то, что говорит Иисус, к этому нечего прибавить, от этого нечего убавить, и оно пребывает вовек. Значит, это что-то твердое. А в книге притч написано, все пути твои да будут тверды. А если слово тверды заменить на слово истина, все пути твои да будут истинны. О, а теперь я знаю качество истины. Ага, значит, все пути твои да будут неизменны и постоянны. Пусть к ним нечего будет прибавить, нечего убавить. И пусть они будут такие, что они пребывают вовек. То есть, смотрите, у вас получается как 3D объемное представление. А все, что вы узнали качество истины. Все, что вы узнали. Подождите, брат Олег, так Писание говорит, что Бог есть истина. Да, значит, если вам сказано подражать Богу, соединяем со слова истина, соединяем с качества истины, и вы начинаете видеть себя. То есть буквально Писание говорит, вы должны быть таким, кому нечего прибавить, нечего убавить. Вам самим не нравится, когда люди постоянно меняются. Знаете, как настроение меняется. Вот все хорошо, хорошее настроение. Что-то плохо, плохое настроение. И знаете, называется человек нестабильный, человек ветра. Бог хочет, чтобы мы были твердыми. Чтобы у вас было всегда хорошее настроение, плоды Духа Святого. Хорошо, но мы еще будем к этому идти. Итак, Бог есть истина. Исходя из этого, мы можем сказать, что истина – это то, что вечно, это то, к чему нечего прибавить, и то, от чего нечего убавить. Писание говорит, дела рук Божьих – истина. Писание говорит, что все заповеди Божьи – истина. Писание говорит, что Слово Божье – истина. В целом, если мы будем исследовать слово «истина», то нам раскрывается картина и то, что представление имеет непосредственно об истине. Итак, истина пребывает вовек, к истине нечего прибавить и от истины нечего убавить. И как я уже отмечал, что в Евангелиях Нового Завета Иисус везде, используя слово «истина», как раз и делает ударение на эти качества, что то, что я говорю вам, пребывает вовек. К этому нечего прибавить, от этого нечего убавить. Мы можем еще пойти с такой стороны. Все, что пребывает вовек, и все, к чему нечего прибавить, и все, от чего нечего убавить, истина. А теперь скажите мне, каким, что в существующего в естественном физическом мире вы можете назвать словом истина? Это сложный вопрос, я знаю. Что есть такое в естественном физическом мире, что оно пребывает вовек, к этому нечего прибавить и от этого нечего убавить? Хороший вопрос. Скажите, закон электричества пребывает вовек? Да. Он в Эдемском саду тоже был. Он есть. Вообще, в Писании написано, что Бог есть законодатель. Закон электричества, это, кстати, есть отображение сущности, определенной сущности Бога, определенной грани Бога. Закон земного тяготения, его называют еще гравитацией. Все законы, которые существуют, химические, физические, каждый из них есть выражение сущности Бога, которое неизменно пребывает вовек, нечего прибавить и нечего убавить. Возможно, вам покажется, брат Олег, зачем мне это все для молитвенной комнаты? В молитвенной комнате вы должны основывать ее на том, что не меняется, то, что пребывает вовек, нечего прибавить, нечего убавить, и пребывает вовек. Вот это молитвенная комната. И вы будете знать, что это такое. Хорошо. Итак, все, что пребывает вовек, и к чему нечего прибавить, и от чего нечего убавить, можно назвать одним словом – истина. А теперь от истины, а мы уже с вами говорили в самом начале, что прежде создания мира, прежде чем Бог сотворил что-либо в естественном физическом мире, Он спланировал естественный физический мир в своей мудрости. Теперь соединяем слово «истина» со словом «мудрость». И прочитаем из книги Притчи, 8 глава, с 22 по 26 стих. Теперь будьте внимательны. Мудрость Божия говорит: «Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих». Прежде создания – это когда? Прежде создания мира. Смотрите, мудрость Божия говорит, что Господь имел меня или Господь использовал меня по отношению к планированию всего, что связано с естественным физическим миром, прежде чем Он его сотворил. А теперь скажите, как вы думаете, почему мудрость Божия говорит нам, что Бог, прежде чем сотворить естественный физический мир, Он спланировал его в своей мудрости? Как вы думаете, зачем мудрость Божия говорит это нам? Чтобы вы знали, что нет ничего нового. Вы ничего в этот мир нового принести не можете. Если вы будете пытаться принести что-то новое, того, чего нет в мудрости, а в мудрости ничего нового нет, то это говорит, что вы это принесете не от Бога, а от кого-то другого. Потому что все, что от Бога, не новое. Подождите, а если от Бога не приходит ничего нового, то в результате получается, когда вы имеете отношение с Богом, должны ли вы Богу говорить, как оно должно быть? Нет. А что мы тогда должны сделать? Узнавать. Вы понимаете, что молитвенная комната – это место, где мы узнаем. Вы заходите, чтобы узнавать. Узнавать что-то новое? Нет. Молитвенная комната никогда не предназначалась, чтобы мы заходили туда рассказывать как лучше. Молитвенная комната никогда не предназначалась для того, чтобы вы приходили туда и просто сидели и плакали, и рассказывали Богу, как все плохо. Молитвенная комната – это место, где вы заходите, чтобы узнать истину. Узнать истину. Потому что вы заходите к Духу истины. Вы общаетесь с Духом истины. А Дух истины всегда наставляет на что? На истину. Подождите, давайте вспомним три качества истины. А ну вспомните, напомните мне три качества истины. Качество первое. Истина пребывает вовек, вечно. Второе качество истины. Нечего прибавить и нечего убавить. Значит, когда Дух истины будет наставлять вас на всякую истину, что Он будет возвещать вам? То, что пребывает вовек, то, к чему нечего прибавить и то, к чему нечего убавить. Это так радует, что Дух истины никогда не ведет вас по такому пути, где нет стабильности. Дух истины всегда вас будет по такому пути вести, который не меняется. Хорошо, давайте обратимся к мудрости. Я уже начал читать. Мудрость Божия говорит, Господь имел меня началом пути своего. Подождите, значит, началом пути своего я должен что иметь? Мудрость. Скажите, а если началом пути своего вы будете иметь Божью мудрость, вы узнаете что-то новое? Нет, для себя вы узнаете новое. А вообще это новое? Нет. Нет. Я верю, что к концу этого урока вы очень глубоко поймете, что ваша жизнь должна брать начало из того, что не является новым. Писание говорит, нет ничего нового под солнцем. Что было в мудрости, вот то и будет. Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих. От века, мудрость Божия говорит, я помазана. От начала, прежде сотворения земли. Я родилась, или я была задействована Богом, когда Он еще не существовали бездны, когда не было источников обильных водой. Я родилась, или я, Он использовал меня, прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда Он, Бог, не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Мудрость Божия в этих стихах использует 4 раза одну и ту же фразу. Прежде. Тем самым говоря, что период времени прежде создания мира – это период, когда Бог в своей мудрости приготовил и спланировал все, каким будет земля и все, что будет ее наполнять. Ваша жизнь была спланирована прежде создания мира. Прежде создания мира. А теперь скажите мне, если Бог спланировал вашу жизнь, приготовил вашу жизнь, наполнил вашу жизнь, скажите, кроме вас, может кто-то навести там беспорядок? Никто. Сатана не может. Вообще ваша жизнь недосягаема для сатаны. Без вашего разрешения, без вашего участия сатана не может ворваться в вашу жизнь. А Бог хочет, чтобы вы следовали по той жизни или жили той жизнью, которую спланировал Он. И Дух истины, который в вашем духе, выполняет эту миссию. Дух истины хочет, чтобы ваша жизнь была отображением той истины, которую приготовил для вас Бог. Вот сейчас, когда вы сидите и слушаете, Дух Святой свидетельствует вашему духу. И Дух Святой хочет подвести вас к тому, чтобы из вашей жизни ушел полностью эксперимент. Чтобы вы не экспериментировали. Заметьте, всякий раз, когда начинается день, вы думаете, как его начать? А иногда думаете, с чего начать? А иногда думаете вообще, чем бы заняться? Скажите, Бог приготовил уже вашу жизнь прежде создания мира? Да. Вы можете к ней что-то добавить или убавить? Нет. Зачем вам думать? А теперь скажите мне, что вам нужно делать на самом деле, чтобы каждый день был истинным? Спрашивать. Писание говорит, кому не достает мудрости, просит у Бога, дающего всем как? Просто и без упреков. Как вы думаете, а почему он вам дает просто и без упреков? Вы знаете, когда обувь пошита под мою ногу, другой ноге она не надо. Когда Бог приготовил что-то для меня, другим оно не надо. Потому, когда я обращаюсь к Богу, покажи мне путь, по которому мне идти, я не прошу чужое. Когда вы обращаетесь к Богу и говорите, Господь, дай мне мудрости, как мне мудро организовать этот день, вы не просите у Бога чужое, вы просите свое, чтобы быть в благословении для окружающих вас людей. Суета – это все, что идет вразрез с мудростью Божией. Суета – это все, чего нет в истине. Это суета. Вот почему люди устают от прожитого дня или от жизни. Потому что это суета. Суета, она высасывает соки жизни. Суета превращает жизнь, тяжелое делает. Когда же вы обращаетесь к мудрости, когда вы обращаетесь к истине, вы начинаете наслаждаться тем, что не истощает вашей жизни. И вы, заканчивая день, вы чувствуете себя очень бодрым. И для того, чтобы заснуть, вам приходится молиться теперь. Если раньше вы выключались без молитвы даже, вы кушали и прямо тут и засыпали, то теперь вы, день закончился, вы чувствуете себя бодрым. И вы же думаете, Господь, я работал как, не знаю, как два трактора, но я не устал. Я не могу заснуть, мне так бодренько. И вы начинаете вспоминать обетование возлюбленному своему дару и соль, потому что вы не можете заснуть. А буквально до этого, пока вы не начинали молиться о истине, пока вы не просили у Бога мудрости, у вас день заканчивался 8 часов, вы уже 8 часов засыпали. А теперь вы в 11 заснуть не можете. Почему? Потому что вы не истощаетесь. Если не будешь слушать глаз Господа, то придут в твою жизнь проклятия. Я сейчас вас подвожу к тому, что жизнь верой – это не жизнь в чем-то новом, ранее несуществующем. Если чего будете просить по воле Его, вера всегда соединяется с истиной. Вера всегда соединяется с истиной. А истина – это то, к чему нечего прибавить, нечего прибавить. А знаете, что вам должно быть интересно? Представьте, что на сегодняшний день, когда вы подходите к зеркалу, смотрите, то, что вы видите в зеркале, что вы видите в зеркале? Я правильно сказал, никого, а что? Потому что то, что вы видите в зеркале, это что? Это еще не истинно. Истина то, что вы не видите, оно в вашем духе. Ваш дух, он истинный. А то, что вы видите в зеркале, это то, что под влиянием этого проклятого мира, под влиянием проклятий было сформировано. Когда вы увидите себя истинным и узнаете себя истинным, вы будете наслаждаться. Наслаждаться в присутствии самого себя. Потому что вы не такой, как вы себя знаете. Вы не такой, какой вы себя видите. Вы истинный другой. И вот Дух истины хочет привести вас в состояние, которым вы на самом деле являетесь. Когда вы начинаете двигаться в вере, вы фактически двигаетесь на ногах. Вас научили ходить на ушах. А сейчас Дух Святой пытается поставить вас на ноги. А ноги слабые, уши уже с такими мышцами, а ноги слабые. И как это ходить? Да вы что, это невозможно. Наверное, только пастора умеют ходить на ногах. Нет, все могут ходить на ногах. Но вас так долго учили ходить на чем-то другом. И Дух Святой шаг за шагом помогает вам встать на ножки. Да ничего, ты должен так ходить. Да нет, я не могу так ходить. Нет, ты сотворен так ходить. Вы сотворены жить истиной. А вас научили жить во лжи. И вот эти два, скажем так, противостояния, они происходят лишь по причине того, что в вашей голове мудрость земная. И это конфликт. То, что я сейчас говорю, оно, возможно, вам кажется сложным, но я называю это фактически духовный ликбез. Потому что я знакомлю вас с истиной. В Писании вы столько раз встречаете слово «истина», что если вы не будете иметь хоть маленького представления о том, что это такое, с чем это связано, то вам будет очень сложно вмещать то, о чем вы молитесь в молитвенной комнате. О чем вы ходите в молитвенной комнате. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 6 по 7 стих написано. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но не мудрость века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков». То есть Бог приготовил в своей мудрости не все, что связано в мудростью Божией, связано с землей и наполнением ее. Есть определенная мудрость, которую Бог приготовил для земли и всего, что будет ее наполнять. И приготовил это прежде создания мира. И в этой мудрости есть дата вашего рождения. В этой мудрости есть то, чем вы будете заниматься. В этой мудрости есть обеспечение. В этой мудрости есть все. Как вы думаете, где мудрость сокрыта, предназначенная для вас? В вашем духе, не в уме. Где сокрыта мудрость, предназначенная для вас? Еще раз. В вашем духе. А заметьте, что вы делаете для того, чтобы как-то о будущем, в будущем двигаться? Что вы делаете? Вы хотите подумать. Хотя в вашем уме нет абсолютно ничего, связанное с вашим будущим. Вас научили думать. А Библия учит, зачем тебе думать? Спрашивай. Спрашивай. Потому что двигаться в будущем ты можешь только в мудрости, только в истине. А дух истины – это то, с кем тебе нужно научиться разговаривать. Миссия Духа Святого – вести вас в будущее. Потому написано: покажу тебе путь жизни, по которому тебе идти. Мудрость же мы проповедуем между рожденными свыше, но не мудрость века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков, которую мудрость прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познал, то не распял бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, пока не был рожден свыше, что приготовил Бог любящим Его. Божье планирование в Его мудрости было в период прежде создания мира, когда ничего и никого, кроме Бога, не было. Все, что спланировал Бог в период времени истины, мы знаем как мудрость Божия, приготовленная Богом прежде создания мира. Что находится в мудрости Божией? Истина. Если я обращусь к мудрости Божией, что мне будет сообщать мудрость Божия? Истину. Какие качества истины мы знаем? Истина пребывает вовек, нечего прибавить, нечего убавить. Следовательно, если кому не достает мудрости, да просит у Бога, то мудрость, которую я попрошу у Бога, она связана с тем, что пребывает вовек, и нечего прибавить, и нечего убавить. Не, конечно, я могу что-то прибавить и что-то убавить, но мудрость, которую сообщает Бог, мне нечего прибавить, нечего убавить. Я буду делать на это ударение. Итак, время прежде создания мира – это время утверждения того, что в Писании названо одним словом – истина. Я могу сказать время прежде создания мира, могу сказать время истины. Это одно и то же. Подождите, а что такого особенного произошло во время прежде создания мира? Бог спланировал в своей мудрости все, что связано с естественным физическим миром. Бог спланировал вашу жизнь когда? А ну скажите мне. Прежде создания мира. Есть приготовленная и спланированная Богом истина для вас? Есть. Как вы думаете, вашу истину или истину, приготовленную для вас, может кто-то украсть? Нет. Кроме вас, этой истиной имеет кто-то право пользоваться? Нет. А это говорит о том, что конкуренция для вас не существует. Вы вне конкуренции, когда вы в истине. Братья, а почему мы про это говорили? Потому что детей Божьих очень часто волнует. Получится, успеют, не успеют. Если вы будете жить в истине, если вы будете жить под водительством Духа истины, вы всегда везде успеете. И вы никогда не опоздаете. Всякий раз, когда вы думаете, что вы опаздываете, это говорит о том, что вы не руководствуетесь истиной. Потому что когда вы руководствуетесь мудростью земной, вы всегда имеете чувство волнения. В мире будете иметь скорбь. Так говорит Писание. Слушайте, что происходит в Духе. Дух Святой никогда не будет вести вас с опозданием. потому что кроме вас, ваше никто сделать и выполнить не может. Итак, время прежде создания мира – это время утверждения того, что Писание названо одним словом – истина. Время прежде создания мира можно считать временем планирования Богом того, что и каким должно быть, как видимое, так и невидимое. Так все, что связано с землей и связано с человеком. Во время прежде создания мира было сформированы истины знания обо всем, видимом и невидимом. Истинные ценности для всех творений, видимых и невидимых. Истинное поведение для всех видимых и невидимых творений. Истинных правил, истинные методы, истинные законы для всего видимого и невидимого. Истинное содержание всего видимого и невидимого. Истинные ценности для всех и для каждого видимого и невидимого творения. Истины для каждой сферы человеческой жизни, для духовной, душевной, телесной и общественной. Следовательно, всякий раз, когда вы обращаетесь к мудрости Божией, вы обращаетесь к чему? К истине. К истине. И заметьте, как сказано в отношении мудрости Божией, дающей всем просто и без упреков. Вам без упреков и просто доступна истина каждый день. Но почему рожденные свыше так редко обращаются к истине? Потому что у нас в голове уже что-то есть. Если ваша голова была чистой страницей, или содержимое вашей головы чистой, вам очень легко бы работать с Библией. Почему вам тяжело работать с Библией, с истиной? Потому что ваша голова уже занята чем-то другим. Заметьте, всякий раз, когда вы обращаетесь к истине, вы переживаете странное состояние. Легко заснуть. Очень легко. Возможно, даже когда вы включаете проповеди, вы испытываете очень странное состояние. Приходит сон. Почему? Происходит конфликт духовного с душевным. То, что в вашей голове против всего духовного. Поэтому то, что в вашей голове, оно как защищается от того, с чем оно не согласно. Просто выключается. Поэтому придется приложить усилия. Чтобы содержимое вашего ума наполнить истиной, вам придется приложить усилия. Само по себе это не произойдет. Прилагайте усилия. Обновляйте свой ум вот теми ценностями, о которых мы сейчас говорим. Первое, на что я хочу сейчас сделать ударение в том, о чем мы сегодня говорим в этом уроке, что все, с чем будет иметь дело ваша вера, она не будет иметь дело с чем-то чужим и с не вашим. Меня это всегда утешало, что моя вера с чужим не соприкасается. Моя вера чужое мне не приносит. Мне нечего волноваться, что моя вера принесет ко мне чье-то чужое. Дашина не принесет 100%. А Дашина вера моя к ней не принесет 100%. Мне нечего переживать об этом. Брат Олег, а может быть ли такое, что моя вера вообще ничего не принесет? Нет. Вера слуга. Другое дело, вы можете ее не задействовать, и она тогда ничего не приносит. Но вера дана нам, чтобы в нашу жизнь приходило все, приготовленное Богом, когда? Еще прежде создания мира. Вера работает с тем, что вне этого проклятого, естественного, физического мира. Вы представляете само по себе? Мне вам сейчас пока это сложно вместить. Но Бог все спланировал так, чтобы человек никогда не зависел от естественного, физического мира. И знаете почему? Потому что человек поставлен Богом наполнять этот естественный физический мир всем, что Бог спланировал в своей мудрости. Когда Бог спланировал жизнь человека и поставил его во главе всего своего творения, Он дал человеку инструменты творения продолжать Богом начатое. Он сказал, наполняйте землю. Я наполнил чуть-чуть, показал вам, каким все должно быть, а теперь вы наполняйте. Ваша жизнь должна быть продолжением определенного творческого процесса. Ваша жизнь или, скажем так, ваша молитвенная комната, это должен быть фрагмент Эдемского сада, в котором вы в Эдемском саду говорите волю Божью. Подождите, вы говорите волю Божью. Когда вы говорите волю Божью, вы говорите что-то новое? Нет. Вы говорите то, что Бог уже спланировал и приготовил. Другое дело, вы должны это сказать, потому что воля Божья, она должна быть сказана. Я веровал, и потому что делал? Говорил. Воля Божья, ее особенность, что она реализуется не тогда, когда вы ее знаете, а тогда, когда вы ее говорите. Это особенность воли Божьей. Но опять-таки, когда вы имеете четкое понимание, что воля Божия связана с истиной, воля Божия связана с временем прежде создания мира, то у вас никогда не возникнет вопрос в отношении того, должно это быть или не должно. Если оно в Боге есть, оно должно быть. Все. Такая позиция. Писание говорит, если у кого не достают мудрости, да просят у Бога, дающего всем просто и без упреков. Хочу прочитать, прочитать из книги Притчи, 8 глава, с 1 по 8 стих. Там написано, «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она остановится на возвышенных местах, мудрость, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот, при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумие». И глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное. И изречение уст моих правда. Ибо истину, это мудрость Божия говорит, произнесет язык мой. То есть мудрость Божия произнесет то, что в ней. А что в ней? Истина. Скажите мне, где находится дух мудрости Божией сейчас у вас? В духе. А по привычке вы что делаете? Думаете. Представляете, какой конфликт вы создаете? Вы хотите найти ответ там, где рождается то, что приводит вас к проблеме. А то, что дает вам ответ в духе, вы не используете, потому что вы не знаете как. И получается так, что в духе вы не желаете жить по-старому, а в уме вы не знаете, как жить по-новому. Поэтому Писание говорит, что когда вам не достает мудрости, что нужно делать? Думать или что делать?
Просить.
Смотрите, вот вам уже ответ. А что Писание говорит в отношении человека, который слабый, вот он просто слабый?
Знаешь, истина сделает свободным.
Это есть стих. А вот есть стих, что пусть слабый делает что? Говорит, что я силен. То есть заметьте, там не написано, пусть слабый сидит и думает. Как ему стать сильным? Нет, Писание говорит, пусть слабый говорит. Кому не достает мудрости, то пусть просит. Заметьте, везде диалог должен быть. Коммуникация должна быть. Почему это так построено в Библии? Потому что Бог понимает, что в нашем уме нет той истины, которая бы помогла нам ходить во свете. Поэтому Дух Божий учит нас, что пока мись вы обновляете свой ум, пока мись вы учитесь четко различать голос Божий в своем духе, разговаривайте, спрашивайте, просите, участвуйте в диалоге. Пока весь вы учитесь, говорите. Заметьте, сатана научил нас молчать. Либо говорить все, что мы чувствуем. И это тоже проблема. Потому что Писание говорит, называйте несуществующее, как существующее. А мы привыкли комментировать. Все это идет вразрез с Божьей мудростью. Потому что Божья мудрость не сообщает ничего нового. Но Божья мудрость, допустим, вы подходите к зеркалу с утра. То, что вы видите в зеркале, не представляет никакой мудрости. Как вы думаете, что скажет вам мудрость сказать в отношении того, что вы видите в зеркале с утра? Мудрость Божия побудит вас. Скажи, что ты видишь благословенного человека. Не, внешне там ничего благословенного. Но мудрость Божия скажет вам сказать истину, чтобы факт изменить на истину. Чтобы в следующий раз к зеркалу подошел благословенный, его надо говорить. Это жизнь в истине. Потому что истина или истинная жизнь – это творческий процесс. Творческий процесс. Никогда не смотрите на молитвенную комнату, как на место, где вы просто пришли и оторобанили, потому что вы верующие. Молитвенная комната – это когда вы участвуете в определенном творческом процессе или вносите в свою жизнь истину. Это как сеятель сеет слово. Можно сказать так, молитвенная комната – это сеятель сеет. Молитвенная комната – это Бытие 1, 2 глава, где вы творите. Молитвенная комната – это где вы насаждаете. В целом это молитвенная комната. И как раз ваша молитвенная комната связана с вашей верой, а вера всегда работает только с истиной. Поэтому Истина состоит из спланированного и утвержденного Богом в Его мудрости еще прежде создания мира. Еще прежде создания мира. Исаия 46 глава 10 стих написано. Бог говорит: «Я возвещаю от начала, что будет в конце. От древних времен возвещаю то, что еще не сделалось». Говорю. Что еще не сделалось? Что делаю? Говорю. Что еще не сделалось? Говорю. С какой целью говорить? Чтобы сделалось. Давайте это свяжем с молитвенной комнатой. Писание говорит: Дух истины наставит вас на всякую истину. Возникает вопрос: зачем вас наставлять на всякую истину? Дальше написано: возвестит вам будущее. Скажите мне, зачем вам возвещать ваше будущее? Молодцы. А зачем вам говорить ваше будущее? Чтобы оно сбылось. Значит, если в моей жизни что-то происходит то, что явно нет благословения, то что я должен на это сказать? То, что происходит, или что-то другое? Истину. Вы понимаете, что вот так мы должны и жить? Нет, конечно, этот мир претерпевает определенные давления. Эти давления давят на вас, чтобы и вы сказали это в свою жизнь. А мы на самом деле в свою жизнь должны говорить то, что приготовил Бог для нас в истине. Поэтому, когда вы выходите в молитвенную комнату, вы говорите: «Я благословен в городе». Когда вы слушаете новости, вам уже хочется узнать, есть ли у вас родственники где-то за границей. То есть мысли сразу хотят отсюда дернуть. А входите в молитвенную комнату, вы понимаете, какой смысл? Потому что если я благословен. Я хочу, чтобы вот этот конфликт понимали. В вашей голове еще нет достаточно истины, чтобы вы чувствовали себя во свете. Но и этой истины достаточно в вашем духе. Поэтому в молитвенную комнату вы заходите, вы начинаете молиться, и истина начинает литься из вас, и радость приходит. Заканчивается молитвенная комната, вы заходите в маршрутку, заходите в метро, и все, куда-то все девается. Мы учимся, мы находимся в процессе, но вы должны осознавать, что вы, как духовное творение, вы всегда соприкасаетесь со сферой своей веры, со сферой, в которой нет перемен, в которой все стабильно и ничего не меняется. Ничего не меняется. Все, что планировал Бог, и все, что было приготовлено Богом еще прежде создания мира для земли и человека, есть истина, и оно неизменно и постоянно и пребывает вовек. Псалом 30, 20 стих написано: «Как много у тебя благ, говорит Давид, которые хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил прежде создания мира, уповающим на тебя перед сынами человеческими». Когда Бог сказал: «Да будет свет», Он не сказал то, чего не было в его мудрости. Он сказал то, что он уже приготовил. Когда Бог будет возвещать вам ваше будущее, он ничего нового возвещать вам не будет. Представляете, что вы сидите, а в вашем духе обеспечение на вечность. А вы сидите и думаете: чем мне заняться? А там уже на вечность все расписано. Вы сидите и думаете: интересно, а какой у меня должен быть дом? А какая у меня должна быть квартира? А какое у меня что должно быть? Вы сидите и думаете, причем думаете тем, что приносит в вашу жизнь проблемы. Никогда не сидите и не думайте, спрашивайте: Дух Святой, а какой ты хочешь, чтобы у меня была квартира? А может, ты хочешь, чтобы у меня был дом? Ну, Писание говорит, что дом и имение от родителей небесных. Что ты хочешь, у меня было имение или дом? Или то и другое. Вы скажете: брат Олег, я не могу с Духом Святым так разговаривать. Ну, поэтому и возникают эти трудности. Говорите с Духом Святым. Дух Святой дан вам не для того, чтобы просто в вашей жизни быть надзирателем. Знаете, смотрящим. Сейчас такое слово модное вошло. Дух Святой в вашей жизни для того, чтобы вести вас в вашем наследии, не в чужом. Дух Святой не будет вести вас в чужом. А когда Он будет вести вас в вашем, так кому как не вам это знать? Это же радует. Меня это радует. Я когда вхожу в молитвенную комнату, да я же не думаю, о чем молиться. Зачем мне думать, о чем молиться, если на всякую истину должен наставлять не я сам себя, а он меня? Поэтому это его вопрос меня наставлять, а моя задача – слушать. Потому моя задача – молиться так, чтобы я мог его услышать. И я учусь, и я продолжаю в этом учиться. Молитвенная комната – это не для того, чтобы соседи вам сверху постучали. Молитвенная комната – это не так, чтобы вы так кричали, что вы и себя не слышите. Молитвенная комната – это место, где вы молитесь, где вы слышите, конечно, слышите и себя, но в основном весь ваш фокус на том, что происходит в вашем духе. Потому что именно из духа источники жизни. Экклесиаста 7 глава 13 стих написано: «Смотрите на действие Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» Все, что в Боге, и все, что приходит из Бога, оно неизменно и постоянно и пребывает вовек. И Дух Божий находится в вашем духе. Дух Божий находится в вашем духе для того, чтобы вы были в истине, чтобы вы ходили в истине. Дух истины наставит вас на что? На истину. Дух Святой никогда не ведет вне истины. Но когда Дух Святой заводит в вас истину, то все ваши пути становятся тверды. Веру вы будете применять только по отношению к истине. Поэтому, если вы подойдете к зеркалу и скажете: «Я благословен», кто-то посчитает это за наглость. А Дух Святой скажет: «Это истина». Вы скажете: «Как, брат Олег, это истина, если моя жизнь еще не выглядит как благословенная?» Она не выглядит, потому что ты всегда говорил на себя ложь и имел соответствующее. А сейчас ты начнешь говорить на себя истину, и истина изменит факты. Истина изменяет факты. Изменяйте факты на истину. Но это труд. Это подвязаться добрым подвигом веры. Потому, возможно, ваша жизнь на сегодняшний день вас не радует. Возможно, то, что происходит вокруг вас, оно не выглядит как благословение, записанное в 28 главе Второзакония. Но возьмите истину и измените факты на истину. Измените факты на то, что будет неизменно и постоянно. Это труд, это ваш творческий процесс. И Писание говорит: «Я веровал, и потому что делал?» Вера говорит. И причем говорит не то, что видит, а говорит то, что хочет видеть. То, что хочет видеть. Но, брат Олег, вот я бы хотел видеть нефтяную вышку. Подожди, это тебе Дух истины сказал? Нет. А кто это тебе сказал? Мне хочется? Нет. Ты должен сказать то, что тебе скажет Дух истины. Ну, а вдруг он мне скажет самокат? Мне не нужен самокат. Нет, Дух Святой никогда не скажет вам то, что будет захламлять вашу жизнь. Возможно, он тебе скажет самокат, но он скажет не для того, чтобы ты на нем ездил на работу, а для того, чтобы ты взял и подарил соседу, потому что там ребенок просил у Бога самокат. Бог тебе даст самокат, ты подаришь ему, и он скажет: «Воистину есть Господь». Он не будет захламлять твою жизнь. Если ты не умеешь ездить на машине, Дух Святой тебе не скажет: «Все, молись, чтобы у тебя прямо сейчас была машина». Ты ездить не умеешь. И, возможно, в первую очередь, прежде чем за хорошую машину молиться, тебе нужно молиться за такую машину, которая одноразовая пока, чтобы потом пересесть на какую-то более серьезную. Вот. То есть Дух Святой будет вас шаг за шагом вести, шаг за шагом. Но Дух Святой никогда не ведет вне истины. И я могу вам сказать, что по мере того, как вы будете практиковать веру, вы будете становиться истинным. Вы будете становиться истинным. Потому что Дух истины дан вам, чтобы вы стали истинным. И вы будете сами удивлены себе самому, какими вы становитесь. Потому что было то, каким вы себя знали до этого, и было то, что, каким вы себя узнаете после этого. Было то, каким вы были до, потом после. И с каждым годом вашей молитвенной жизни в истине вы будете становиться другим человеком. У вас не будет идти процесс, что вы все религиознее, религиознее, религиознее. Что дошли до того, что так уже стали духовными в Боге, что готовны за Бога задушить, кого попало, легко. Нет. У вас не будет в эту сторону развиваться. У вас как раз будет в любви. Вы все больше будете возрастать в познании любви Божией. Все больше, все больше. Потому что вы будете уходить на глубину истины. Сегодня у нас с вами был третий урок. Как я уже объяснил, что первых два – это такой материал, который вы сами сможете прослушать. И все уроки, которые мы будем с вами рассматривать, они будут говорить о том, с чем работает вера. Вы научитесь двигаться в вере. Вера двигаться – это самое проще. Но когда вы не знаете, с чем работает вера, то вы начинаете свою веру направлять туда, куда ее направлять нельзя. Вера всегда работает с волей Божьей. Если вы не знаете волю Божью, в вашей вере нечего делать. Брат Олег, а может моя вера работает со шкафом? Нет. Если у тебя недостает мудрости, какой у тебя должен быть шкаф, то попроси у Бога, Бог даст тебе мудрость, и тогда твоя вера будет работать со шкафом. Должен быть тот источник понимания у тебя того источника, откуда будет приходить то, с чем работает вера. Дух Святой – источник всей мудрости. Поэтому вы можете прийти домой и сказать: «Господь, я хочу сделать в этой квартире ремонт». Его не делали с 41-го года. Мне нравятся эти обои, и картинки эти, и фотографии нравятся. Это все раритетно так. Но запах уже бабушкин с 41-го года, я уже устал. И вы не знаете, как сделать этот ремонт. Куда эту кожанку бабушкину деть? И вы молитесь: «Господь, дай мне мудрости. Я живу на одну зарплату. Это не благословение. И как сделать ремонт на эту зарплату? Дай мне мудрости, какой ремонт ты видишь здесь. И дай мне мудрости в отношении, какой в сумме мне стоять в вере, чтобы реализовать этот ремонт». И Дух Святой скажет: «Не, у меня сейчас обеденный перерыв. Приходи, пожалуйста, послезавтра». Он дан вас, чтобы вести вас. Вы знаете, мы привыкли к Духу Святому обращаться к Богу, мы привыкли обращаться, когда уже нас прессует. А мудрость Божия говорит: посмотри на муравья, ленивец. Нет у него ни начальника, ни приставника, но заготовляет пищу свою летом. И суть мудрости это состоит в том, что муравей не ждет, когда придут проблемы. Муравей делает все, чтобы они не приходили. Вот стройте свои отношения с Богом не с целью, когда вам плохо, а стройте их с целью, чтобы вам всегда было хорошо. Все. Тогда вы будете проходить, когда даже плохо, будете это проходить так, знаете, как будто и неплохо. Как Саул смотрит на Голиафа и уже пишет завещание. А Давид посмотрел на Голиафа и спросил: а что дадут тому, кто его убьет? Жену и освободят от налогов. Хорошо. У него другой подход к трудностям. Почему? Потому что он знает Бога. Когда вы знаете Бога, у вас другой подход к трудностям. Когда вы знаете Бога, вы вместо того, чтобы комментировать то, с чем вы столкнулись, вы говорите то, что вы хотите иметь при этом. И вас назовут сумасшедшим. С другой стороны, в своем уме – да, а в своем духе – истины. Поэтому давайте практиковать истину, и буду я буду весь. И сейчас я хочу помолиться за вас, чтобы Дух Святой помог вам организовать качественную молитвенную комнату. Никогда не пытайтесь в молитвенной комнате думать. Учитесь не думать в молитвенной комнате. Учитесь в молитвенной комнате задавать Духу Святому вопросы. Или просить: Дух Святой, наполни меня сегодня для молитвы. Веди меня в молитве, потому что ты знаешь, о чем молиться и как должно. Помоги мне, научи меня вообще молиться. И Он шаг за шагом будет вас учить. Он научит вас молиться. И вы поймете, что не количество времени, проведенной в молитве, делает вашу жизнь благословенной, а конкретика, которая должна быть произнесена в молитве. Конкретика. Дух Святой может повести вас в одной тематике и дать вам такой разворот, что вам хватит надолго. Но позвольте Духу Святому это делать. Господь Иисус, я молюсь за каждого слушающего, за каждого присутствующего. И прошу, просвети очи сердца. Духом премудрости свои откровения помоги им сформировать качественную молитвенную комнату, комнату веры Божьей, где каждое слово, которое будет выходить из уст их, будет наполнено верой, основываясь на истине во имя Иисуса. Я провозглашаю в их жизнь Божью мудрость, помазание Духа премудрости и откровения, да помазывает их ум во имя Иисуса. И я разрушаю всякую твердыню тьмы в их умах во имя Иисуса и высвобождаю их ум для мудрости Божией. Во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо тебе за то, что ты поможешь каждому присутствующему организовать качественную молитвенную комнату. Поможешь каждому присутствующему чувствовать свою принадлежность к семье Божией и поможешь им занять свое место в доме Отца в творческом процессе. Во имя Иисуса. Дух Святой, мы благословлены тем, чему ты нас сегодня учил. Мы благословлены тем, чему ты будешь дальше нас учить. И я молюсь о том, Дух Святой, помоги каждому приходящему, каждому присутствующему понимать и принимать несравненно больше. Пусть их уста станут устами истины во имя Иисуса, и да не будет в их устах ничего, кроме истины во имя Иисуса. Да творят они волю Божию в своей жизни, в жизни других людей во имя Иисуса. Дух Святой, всякий раз, когда из их уст выходит то, чего нет в истине, покажи им, обличи их, что этого нет в истине, что это не надо говорить, а говорить нужно то, что в истине. Спасибо тебе, Дух Святой. Я благословляю каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой, за этот благословенный урок, за действие твоего Духа и силы. И мы верим, Господь Иисус, что ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас имел все то обеспечение, которое уже приготовлено для нас по богатству Отца Небесного. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что ты помогаешь нам во имя Твое, в благодати Твоей, соединяться с этим обеспечением через семя веры. И мы берем свое семя веры. Мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: урожай посеянного семени, поднимайся, приходи и наполняй руки сеющих во имя Иисуса. Во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Господь, я благословляю каждого сеющего. И благодарю Тебя за то, что Ты возводишь их на высоты земли. Ты делаешь их главою, а не хвостом, и да будут они на высоте, а не внизу. Спасибо Тебе за каждого человека, за каждого, кого Ты привел на сегодняшний урок. Спасибо Тебе за благословенную жизнь, за наполнение их жизни благословениями до избытка. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа, Твоей силы, Твоей способностей и возможностей. Спасибо тебе, Господь.